Владислав Крапивин. Оруженосец Кашка. Глава первая. Серафиме приснился дятел. Он сидел на сухом стволе сосны и целился носом в какую-то букашку. Потом он быстро откинулся назад, стукнул клювом по коре и снисходительно посмотрел на Серафиму черным блестящим зрачком. Серафима удивилась и открыла глаза. Дятла, конечно, не было. Был некрашенный потолок с круглыми пятнами сучков, лампочка в самодельном абажуре и пестрый табель-календарь, пришпиленный над кроватью к стене из тесанных бревен. А еще была стрела. Она торчала над календарем, и белое хвостовое перо ее хищно дрожало. «Так», — подумала Серафима, — «кажется, кто-то совершил покушение на мою жизнь. Только этого мне и не хватало». Она с беспокойством взглянула на затянутое марлей окно. В марле ярко голубела круглая дырка. Серафиме захотелось поглубже забраться под одеяло. «Нет, стоп», — сказала она себе. «Главное — не поддаваться панике». Серафима была рассудительным человеком. Она прогнала страх и стала вспоминать, кому причинила зло и кто мог желать ей такой ужасной гибели. «Никому она не причиняла зла, честное слово». Правда, вчера, во время ужина, она прогнала из столовой Мишку Зыкова, но он даже не обиделся. Он понимал, что сам виноват, ведь никто не заставлял его опускать в компот нытику Генки Молоканову живого зеленого лягушонка. «Не было покушения», — решила Серафима. Стрела случайно влетела в окно, и теперь, наверное, ее хозяин прячется в кустах и с тревогой думает, узнают или не узнают, попадет или не попадет. Она вскочила с кровати, натянула сарафан и шагнула на крыльцо. В 2 метрах от крыльца росла прямая береза. В стволе березы высоко, так что не дотянешься, торчали 2 стрелы. Одна толстая и короткая, с черным вороньим пером, а другая длинная, без перьев, с зелеными полосками у наконечника. «Не нравится мне это», — задумчиво сказала Серафима и огляделась. Гарнисты еще не сыграли побудку, и над лагерем висела сонная тишина. А солнце стояло уже высоко. Жестяные наконечники стрел, глубоко вонзившиеся в березу, горели серебряными точками. Еще одна стрела взмыла над кустами черемухи, описала пологую дугу и ушла за дальние сосны. Она была ярко-алая, с белыми перьями у хвоста. В зарослях черемухи затрещали ветки, и послышались тихие напряженные голоса. «Батюшки!» — прошептала Серафима. «Волна!» Коротким словом «волна» в лагере называли «массовые увлечения». Что такое массовое увлечение, каждому понятно. Допустим, один человек нашел на дороге обрезок жести и сделал из него свисток. Ходит и свистит. Другой человек услышал и думает: «У него есть свисток, а у меня нет свистка. Разве это жизнь?» Идет он тоже искать кусок жести. Режет ее, гнет и в конце концов гордо подбрасывает на ладони великолепную свистелку собственной конструкции. Потом подносит ее к губам и надувает щеки. Когда у 2 человек есть свистки, а у других нет, это большая несправедливость. И вот уже всюду стучат по металлу молотки и кирпичные обломки, сгибая в трубки жестяные полоски. Воздух наполняется режущим свистом, и тишина рвется в мелкие клочки. Это значит, что на лагерь накатила свистковая волна. Вообще волны бывают разные — вредные и полезные, опасные и безобидные. В начале первой смены прокатилась шляпная волна. Мальчишки и девчонки мастерили из лопухов широкополые мексиканские шляпы, украшали их подвесками из сосновых шишек и пышным оперением из листьев папоротника. Ходить без такой шляпы считалось просто неприличным. Однако лопухи увидали быстро, а росли медленно, и волна утихла, когда в окрестностях лагеря был найден и вырван с корнем последний лопух. Через неделю прошумела другая волна — разбойничья. Несмотря на грозное название, она была очень спокойная. Все мирно сидели под деревьями и мастерили маленьких разбойников. Туловище лепили из глины, головы делали из шишек и репейника, руки и ноги из веток, а усы — из сухих сосновых иголок. Потом эти разбойники стояли всюду — на подоконниках, на перилах, на спинках кровати и даже на умывальниках. Наконец их собрали в пионерскую комнату и устроили выставку. После разбойничьей волны прокатилась волна ужасов. Всем захотелось наряжаться привидениями и кого-нибудь пугать. Мальчишки после отбоя малевали на голых животах страшные рожи, приматывали к голове деревянные рога и бесшумными скачками подкрадывались к девчоночьим дачам. Но девчонки не спали. Вымазав мелом лица и завернувшись в простыни, они со зловещим подвыванием бродили вокруг дач. В общем, привидение развелось видимо-невидимо, а пугать было некого. Потом прошумело еще несколько волн, и самая грозная из них называлась «ракетная». Ракеты с ядовитым шипением взмывали над полянами и, кувыркаясь, падали в кусты. Иногда они сгорали прямо на стартовой площадке, а ракета с гордым именем «Сириус-5» вышибла кухонное окно и утонула в котле с рассольником. Среди вожатых началась паника, но эта волна угасла сама собой из-за недостатка реактивного горючего. И вот стрелы.
«Это, как я понимаю, не ракеты», — озабоченно сказал завхоз Семен Васильевич. «Горючего для них не требуется. А материалу сколько хочешь. Рядом с кухней сосновые чурки лежат, сухие, будто порох. И прямослойные. Я их для лучины припас». «Для растопки. Было 8 чурок, а теперь, значит, 5. Куда 3 пропали? А вон они в воздухе летают с перьями на хвостах. Вот так!»
Все дружно вздохнули и повернулись к окну. За окном была усыпанная песком площадка, а на площадке столб с репродуктором. В столбе, не очень высоко от земли, торчала стрела с огненным петушиным пером. Появился лохматый исцарапанный мальчишка в зеленых трусиках, подошел к столбу, поправил на плече маленький, сильно изогнутый лук, поднял голову, подумал и лениво подпрыгнул, чтобы достать стрелу. Не достал. Почесал о плечо подбородок, снова поправил свой лук и неторопливо удалился.
«Вот-вот», — мрачно произнес Семен Васильевич. «Про это я и говорю, видали?» Ему, тунеядцу несчастному, даже прыгнуть лень как следует, потому что стрел у него и без этой хватает. 3 сосновые чурки на стрелы пустили. Изверги!
«Три чурки, три чурки, три чурки!» — басовито пропел вожатый первого отряда Сергей Привалов.
«Нет ничего смешного, Сергей Петрович!» — строго и обиженно сказала старшая вожатая Светлана. «Здесь не опера, а педагогический совет лагеря. Дети могут получить увечья и травмы». «Виноват, Светлана Николаевна», — откликнулся из угла Сергей. «Больше не буду. Хотя должен заметить, что увечья и травмы — это одно и то же».
«Товарищи», — укоризненно сказала директор лагеря Ольга Ивановна. «Света, Сереже, не надо. Вопрос-то серьезный. Продолжайте, Семен Васильевич».
«А чего продолжать? Кончать надо. Наконечники на всех стрелах, обратите внимание, железные, из жести, в виде конуса». Из консервных банок делаются. Где они банки берут, ума не приложу. А насчет дерева все ясно. 3 чурок нет? Нет. А из каждой не меньше 100 стрел должно получиться. А то и 2. А еще обрезки досок на это пошли.
Он вздохнул, шумно поворочился на стуле и затих. «Ольга Ивановна, у меня предложение». Худая девушка в очках подняла руку. «Надо издать приказ, что стрелять из луков запрещается, а виновным грозит исключение. В своем отряде я уже объявила, устно». «Помогло?» — печально спросила Ольга Ивановна. «Ну, это ведь устно. А если приказ с вашей подписью повесить на доску объявлений?» «Не знаю, кто как, а я к этой доске и на 100 шагов не подойду», — заявила Светлана. «Ее превратили в щит для мишени. Там уже висит, между прочим, один приказ». «С выговором за самовольное купание. Кажется, Юрию Земцову. В этом приказе торчат 4 стрелы. Их не убирают? По-моему, нарочно». «Я не понимаю, Сергей. Что тут смешного?»
«Я серьезен, как надгробие». Надгробие скоро понадобится мне от такой жизни. Я поймала Игоря Каткова, кстати, он из твоего отряда, и говорю: вы другого занятия не могли найти? Вы без глаз останетесь, а он хоть бы хны. Да, а что он сказал? С интересом спросил Сергей.
Что-что?
Он известный хулиган и болтун, сам знаешь. А все-таки что ответил хулиган и болтун Катков?
Как всегда, сказал глупость. Купаться нам нельзя, говорят, утонете. Загорать нельзя, перегреетесь. В лес нельзя, заблудитесь. На карусель нельзя, закружитесь.
Стрелять тоже нельзя. А дышать можно? Нахал, сам из речки по 2 часа не вылазит.
Но, Ольга Ивановна, Сергей опять смеется.
В самом деле, Сережа, Ольга Ивановна покачала головой. У нее было полное, совершенно нестрогое лицо и растерянные глаза.
Нехорошо, Сережа. Это ведь в твоем отряде больше всего стрелков. Даже девочки.
9 ребят и 4 девчонки. И еще 5 делают луки, уточнил Сергей.
Блестящие показатели, язвительно заметила Светлана. Не отряд, а Золотая Орда. Твои методы работы. А вот у Серафима, например, почему-то ни одного стрелка нет, а?
Ну, они еще мальки, ласково сказала Серафима. Еще не научились, научатся.
Ты всегда заступаешься за Привалова. Сергей встал.
Дело ясное, сказал он.
Волна есть волна, стихия. Отбирать луки бесполезно, сжигать стрелы тоже. Стихию не остановить, выход один. Направить ее в безопасное русло.
Сереженька, родной, направь, с надеждой воскликнула Ольга Ивановна. Я тебя потом за это на 2 дня в город отпущу.
Нужно 20 палаток, сказал Сергей.
Будут палатки. 11 есть, остальные в веселых искорках попросим. А еще что нужно?
Лист ватманской бумаги.
И все?
И еще всю полноту власти.
В 7 часов вечера на двери столовой появился лист с большими красными буквами.
Великий и непобедимый рыцарский орден стрелков из лука объявляет... Параграф 1. Для безопасности населения все стрелковые тренировки переносятся в большой овраг. Параграф 2. Назначается всеобщее стрелковое соревнование. Победители будут участвовать в грандиозном рыцарском турнире. Параграф 3. Всякий, кто осмелится выпустить стрелу на территории лагеря, будет объявлен вне закона, лишен оружия и немедленно изгнан из славных рядов ордена. Параграф 4. Запись в великий и непобедимый рыцарский орден производится в пионерской комнате. Примечание. Турнир будет через 2 дня. Лист был пригвожден к двери черной тяжелой стрелой.